Именно на деталях нас акцентируют, чтобы нам упустить главное. Вот. Если знать главное, то детали не очень. Если у человека, как вот, помните это, человек с бульвара Капуцинов, если у человека есть цель, то какая разница? Все остальное. Если у человека нет цели, то все остальное становится очень важным. И нас просто припарковывают к этим, лишь бы мы не двигались. Это немножко рабство. Человек без цели уже раб сразу. Потому что цель, раб и свободный человек. Чем они отличаются? Свободный человек эффективен. Это статистика. А почему он эффективен? Раб не принимает решения сам. Ему говорит кто-то хозяин, да? Хозяин. Вот. И явно не Господь говорит, а кто-то. Этот человек может сказать, что меня Господь над тобой поставил. Дело в том, что когда Господь говорит человеку, он дает текст, что сделать, и силу к этому. А когда человек дает, он просто текст. Вот простая схема, почему раб неэффективен. Почему раб неэффективен? Каждый мужчина в доме знает, если он сам придумал полочку повесить и вешает, быстрее, пока жена не пришла, сейчас я сделаю, у него энтузиазм. И когда ему ткнули пальцем, когда ты уже это сделаешь, у него сил меньше. Понимаете? Потому что, что значит, я придумал? Это мне изнутри подсказано. Подсказано. Кто подсказал? Что, я сам себе подсказал? Говорят, это Господь подсказывает. Мы сами не думаем, мы улавливаем. Улавливаем вот этот текст. Я что-то не то говорил, да? А что вы хотели узнать именно?
Какие животные?
Какие животные, да. Чем отличается человек от вообще всех животных? Он отличается тем, что у него все чувства как-то в равной дозе. Обоняние примерно равно осязанию и так далее. Примерно. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то зрение острое. Кто-то слепой, у него там слух такой, сразу такой вырастает вдруг, да? Ну, средний человек, у него все поровну. Животные же, любые, абсолютно, у них какое-то одно чувство сильно доминирует. Свинья, например, она ощущает 144 оттенка вкуса. Когда она кушает помой, это симфония. Она различает это, она тем может наслаждаться. Человек 8 вкусов ощущает. Вкусов. И то, это человек, который, знаете, когда я говорю человек, это означает ребенок. Если человек уже достаточно взрослый, уже школьник, у него уже вкус испорчен, он уже эти 8 не знает. Или так, притупленно. Так же со слухом, так же и так далее, и так далее. Цивилизация немножко портит. Волк может обонянием за 5 километров идентифицировать, кто идет, конкретную личность может идентифицировать. Просто по запаху. Вот. Ну и так далее. И так далее, и так далее. И поэтому можно определить, с кого мы сюда вынырнули, да? То есть, как атавизм остаются вот эти вещи. Реинкарнация может и туда, и сюда. И такие случаи и зарегистрированы, и описаны, и тот, кто реинкарнировал. Считается, что все животные, которые рядом с человеком, это высшие люди. Это не просто с леса привели и тут приручили. Даже с леса привели и приручили, значит, там он уже был. И потом, когда говорим, вот на хозяина похож, там, это не просто даже, это даже, как говорят, родственники. Вот так вот. И почему так? Потому что эволюционная теория Дарвина и вообще наше понимание, что это все очень медленно происходит. То есть никаких чудес, очень медленно, кирпичик за кирпичиком, молекула за молекулой. Веды, там, другие писания, они говорят, все происходит очень быстро. Очень быстро, мгновенно. И вообще этот мир волшебный. Он даже не причинно-следственный, а он сознательный. И насколько у нас сознание работает. Если я полностью тупой, то есть, что значит тупой? Я просто верю, что этот мир материальный, и выучив физику, химию и так далее, и вот все, ты дальше не пойдешь. Это означает тупой человек. Медленный. И думает он также медленно. Но есть люди, которые... И тогда у них бытие определяет сознание. Они полностью зависят от сигналов, поступающих из окружающей среды. Но и другие люди, которых сознание определяет бытие, у них все быстро происходит. Все быстро. И вот реинкарнация, она происходит быстро. Вот в частности, Бхагавад-гита говорит, что в каком бы состоянии сознания человек ни находился, в следующий раз он родится в этом теле. И я когда-то приводил историю, когда сейчас вот по свету ездит одна такая индианка по происхождению, но она в Лондоне родилась. И она бывший мальчик брахмачари. Брахмачари — это монах. И она вспомнила, нашла все от кого и как. Она вспомнила, как он, вот этот мальчик, юноша, там 20 с чем-то лет, он погиб в дорожной там катастрофе, его просто перерезало пополам. И вот индианки там врожденные, вот такой, это, как родовой, вот это по животу, нашла того шофера, который перерезал. Так вот этот брахмачари, монах, он влюбился в индианку. Ну там индусы жили в Англии и приходили в храм, и он там вот это был. И он в нее просто влюбился. В молодую девушку лет 20. И вот когда его эта смерть постигла, в следующий раз, сразу вот было мужское тело, и сразу это. То есть происходит все быстро. Вот.
Он перед смертью думал о ней.
Да, вероятно, да. Ехал так и задумался, да. И задумался, да, и все, да. И в каком состоянии сознания? Бхагаватам описывает, что один святой, он вообще отреченный, кроме Бога, никого, ничего, и или скучно ему было, или что, но он нашел олененка. Убили олениху, мать, он подобрал этого олененка, ну и куда он его кинет? И привязался. И была гроза, куда-то он побежал. Он его кричал, и, в общем, куда-то упал, сломал себе шею с мыслью, где вот он, и родился оленем. Да, и вот в Священном Писании есть такое вот упоминание. Ну, там ему несколько перерождений описывается. Но я саму суть. То есть есть сознание, есть форма жизни.
Вот вы говорите, да, раб, свободный человек, да, чем отличается? Ну, в принципе, человек так устроен, да, мы социальны, да, в какой-то степени. Мы всегда ищем учителя. Вот когда человек по жизни, да, ищет учителя, находит одного, который как бы не туда ведет, второго, третьего, ну, как бы получает разочарование, да, потом просто теряет интерес к жизни. Как жить дальше, и как различать, и как бы вот все-таки чувствовать, где ты становишься рабом, да, когда тебя просто, в общем-то, используют, да, вводят амагу. Ну, хотя это, опять-таки, твой путь, правильно? Или все-таки, как же найти эту свободу внутри себя?
Во-первых, не очень-то надо бояться быть обманутым. Потому что есть все, если все веды до кучи собрать, то такой финал, апофеоз всех вед будет называться Шри Шри Ишо Панишад. Есть у Панишада, есть там 11 108, есть 11 главных, и из 11 есть самые главные. Шри — это означает, ну, уважительная такая приставка. А тут Шри Шри. И вот она маленькая книжка, я не знаю, тут есть. А, она, кстати, есть. Вот это. Вот, это вся вот. Вся выжимка, вет. Все. Вот. И сказано это. Вот это все, что ли, да? Вот это все. Остальное, что детали. А вот это главное. Если главное ты поймешь, это сравнивается, вот можно банку с медом облизывать, изучать, так сказать, этот мир, А можно открыть, заглянуть, покушать. Все остальное описывает, как облизывать банку. По часовой стрелке, против часовой стрелки.
Да.
Во-во-во-во.
Не
получается, не хотим. Мы просто не хотим. Поэтому вот в этой книжечке написано, что Господь Бог и испокон веков все желания живых существ исполняет. Если мне нужен какой-то духовный учитель, чтобы меня чему-то научить, он мне пошлет именно этого духовного учителя. Именно этого. То есть, но если я познакомился с некоторыми концепциями, мне это не очень нравится, я говорю, нет, этот учитель, этот не поймет, мне надо, не пойдет, мне надо такой учитель, который вот, в общем, делаю, что хочу, и чтобы мне за это ничего не было. Господь пришлет такого духовного учителя, но это будет реальный аферист, но я же себе такого заказал. Вот. И потом я практически знакомлюсь с этой философией, которая не выдерживает проверки, и потом следующий заказ. И так мы, и в принципе мы движемся от заказа до заказа. Все остальное, вот все, что с нами происходит, это исполнение заказа. Вот, так что нас обижаться. Вообще есть две. Все, что с нами происходит, происходит либо очень жутко справедливо, то есть по карме, причинно-следственная связь. То есть если действие равно противодействию, то есть я кому-то, мне не обязательно он, либо, то есть это по справедливости, либо прямое вмешательство Господа, а когда Господь вмешивается, как бы оно ни казалось там плохо, неплохо, оно всегда на, в общем, это жуткое благо идет, жуткое благо. Есть такая лекция, ее тут нет, называется «Беспощадная милость». Вот. Ну, она, может, будет когда-то тут. Вот. И там вот подробно описывается, что вмешательство Господа бывает, так кажется, беспощадно, но оно, мы понимаем, все к лучшему мы знаем, да? И потом что-то случается, потом мы думаем, спустя годик или недельку понимаем, как вообще здорово, если бы не так, то я вообще туда попал, да. Вот я опоздал на трамвай, а потом выясняется, что трамвай перекинулся, или самолет, еще хуже, да. Ну, примерно так вот. То есть с нами происходит либо все хорошо по справедливости, либо по милости Господа. По справедливости мы можем как-то контролировать. Вот. Кому надоело это все контролировать, тогда он получает чистую милость. Это называется некармическая деятельность. Его действия не имеют последствий, вообще не имеют последствий. Хотя кажется, он действует так же, но тогда человек свободен. И он настолько эффективен. А вы понимаете, что такое «я действую, и последствий нет»? Это значит, первое, я не устаю. Вот эти посмотреть всякие святые, они спят мало, могут есть, могут вообще не есть. Да? Вот. И другой, любой человек просто по физике, он не может жить так. По физике. Но тот уже живет не по физике, а по милости. По милости. Он над законом. Я не могу встать над законом. Человек не может встать над законом, но Бог может. И поэтому вот в этой книжечке написано, что Господь исполняет все твои желания. Исполняет. Но он ждет. А когда человек скажет, а как насчет моих желаний? И когда Господь дает ему свои желания, оказывается, человек о твоих проектах даже не мечтал. И когда он начинает это делать, и человек дает не то, что вот ему некуда, вот работа есть, некому сучить. Он эту работу дает для меня, потому что эта работа меня поднимает, туда поднимает, и там мне хорошо. Вот. Даже будучи здесь, еще находясь. В народе таких людей называют святыми. В просторечии. И человеческая форма жизни предназначена. Каждый человек, который родился, именно работает в таком режиме. То есть это не какой-то эксклюзив. Но в наше время, это считается время Кали-Юга, это всячески скрывается, что это некоторые, это высокий уровень, это далеко не все, абсолютно все. Я сегодня об этом немножко буду говорить.
Как с этим разочарованием вообще, когда Неинтересно становится. Ты вроде как бы...
Разочарование. Вы затронули ключевое слово.
Да.
Ключевое слово. Ну, поскольку это слово я и хотел как бы в теме употреблять, мы тогда тему начнем. Вы ее, в общем, начали. Разочарование. Тема называется, я пока шел, записал и уже забыл, сейчас вспомню. Пораженный дух. Пораженный дух. А есть множество всяких концепций, как человек устроен. Что у него есть душа, что есть Господь. То есть Святой Дух внутри, ведическая концепция говорит параматма, что эквивалентно Святому Духу. То есть это сам Господь, полная его экспансия, полная. Причем говорится не просто полная, ты можешь хулить Бога, и тебе может сойти с рук. Но Святой Дух, то уже это. То есть не иди против себя, проще говоря. Пойдешь против себя, то все. Против Бога, все вот это насквозь пальцы. Но против себя пойдешь. Я просто знаю историю. Трех человек заставили подписать одну бумажку. Ну, не заставили. Они должны были по должности подписать одну бумажку. Вот. И двое подписали, потому что, ну, этот один очень хотел подписать эту бумажку и подписал. Другой так. А третий очень не хотел подписывать, но его сказали, подпиши. Он подписал. И у него сейчас самые большие проблемы. У него сейчас самые большие проблемы. И все были против этой бумажки и сказали, ты молодец, но ты же подписал. Те же иголки под ногти никто не вставлял. Да? Ты же подписал, у него сейчас самые большие проблемы. Идти против себя... Что бы там хоть все рушится, вот это нельзя, это против Духа Святого. Против Духа Святого, потому что он, ну если... Итак, из чего стоит человек? Вот есть тело. Тела у всех разные. Удачные, неудачные, женские, мужские, здоровые, больные. У всех есть Господь. Господь один и тот же, значит одинаковый. Да? То есть смотрите... Есть люди успешные, есть люди неуспешные. Есть люди, как говорят, с позвоночником, с хребтом. Вот он пошел, 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 и никто его остановить не может. А есть люди, которые можно купить, перекупить, шантажировать, продать. То есть его движение можно остановить. Что на это влияет? Что на это влияет? Ну, разумеется, страх, да. Ну, страх сказать, да, ну, это страх, это целая тема. Я хочу сказать просто об устройстве. Из чего мы состоим? Вот Господь одинаковый, значит, что-то другое влияет. Тело влияет. Но мы знаем случаи, когда вот бывает человек вообще без ноги, он впрыгнул в свою коляску, покрутил колесики и закрутил там бизнес или... Проповедник такой есть, без рук, без ног, он столько там, сколько там с руками, с ногами не смогли это сделать, да. Вот. То есть тело, качество тела, мы говорим, каждая душа чиста, чиста, кристальна и совершенна. Вот если Бог одинаковый, это одинаковое, а тело, значит разница в теле, но на практике мы видим, что тела могут быть разные, и тело тут не имеет значения. И бывает даже наоборот. Бывает какой-то калека, и идешь, и вот им танком не становишь. А бывает вот здоровый, ему идти, а он как, знаете, как квашня. Ему так цыть на него, он раз, пригнулся и все. Поскольку не тело влияет, не Господь, который внутри, потому что, ну как Господь, он всегда Господь, он сам по себе Господь, да. Значит, душа остается, дух, душа. Вот в одних конце мы иногда называют душа, а иногда называют дух. Ну, в принципе, это одно и то же, потому что и это что-то такое там облачко непонятное, нематериальное, и это как, ну просто в разных народах по-разному называют дух, душа. Ну, как бы, вот в этой лекции буду говорить дух. Дух, так как-то так. Вот. Значит, дело в душе. Значит, души это разные. А поскольку они совершенные, значит, они в разном состоянии. В разном состоянии. Что оно родилось вот такое? Да, люди рождаются, и у них уже разный характер, это видно, да, по ребенку вот видно. Но я сегодня буду говорить, как, начиная с детства, вот эта лекция, пораженный дух, как поражается дух. Поражается дух. Потому что говорится, вы знаете, сейчас много психологов, идешь куда-то в церковь, и тебе говорят, смирения нету, надо работать над собой. Вот надо работать над собой. Вот тебе надо вот исправить. А тогда поговорим. Вы знаете, я перечитал очень много священных писаний. Очень много. И нигде я не видел, чтобы там было написано «работай над собой». Вот нигде не видел, что надо исправлять. Нигде. Там написано, то, что создал Господь, человек улучшить не может. Это касается кулинарии, например. Кулинария. То, что вот мы едим, то, что мы варим, шкварим, это все, мы не улучшим пищу. Потом у нас зубы выскакивают раньше времени, потом вот этот сахар, вот этот свекольный, потом, чтобы его вывести, этот сахар, потому что сахар настоящий, из овощей, из меда может быть. А вот этот свекольный, чтобы он вывез, просто вывез из организма, там надо кальция много, и потом кости разрушаются просто. Мы едим вообще непонятно что. Как этот Конфуций сказал, это такое лирическое вступление, мы очень быстро копаем себе могилу ложкой и ножом. В смысле это, да. Я к тому, что ни пищу, ни свое тело, ни свое здоровье, ни свой характер... Не надо ничего изменять. Мы уже совершенны. Как только мы начинаем изменять свою природу, как этот, я не помню, Вольтер или кто-то сказал, что попробуй изменить себя, и ты тогда оставишь мысль изменить там кого-то, потому что себя не можешь изменить, а кого-то там. Иисус говорит, ты не можешь изменить. Все-таки авторитет, да, Иисус, доверяем, да? Он говорит, ты не можешь себя изменить. А тут же говорится, причем в кармических учреждениях, там, ну, таких нерелигиозных и религиозных, говорит, надо выработать смирение. Как я выработаю смирение, если у меня нет? У меня такая вот динамика у меня вот такая, да? Но зато в каждом священном писании написано «следуй за Господом». Вот это написано. Следуй за Господом, и тогда вот со всем гамбусом то, что у тебя есть, оно как раз вовремя придется, как раз, и изменится, когда чего надо. Но это будет менять уже не ты, а Господь. А тебе надо просто исполнять. И в этом смирении и послушании. В этом смирении. А не менять самого себя. А ты совершенен. И тело твое совершенно, и тело твое душе не мешает. Ну, если только объедаться сильно не будешь и спать там по полдня, я не знаю, тогда оно будет сильно мешать начинать. Оно тогда будет свои претензии тело выставлять. Вот. Тело не мешает душе, если ты его не покалечишь какими-то вот, под какой-то стандарт по телевизору увидел или книжечку прочитал и начинаешь это делать. И рано мы тему начали, так вот заход. Итак, ни в одном писании не написано «работай над собой». Я просто беседовал с Николаем Сергеевичем Лазарем, кто-то, может, знает его, да? Он сказал, у него работает над собой, и мы как-то вот сидим так. Я говорю, ну хоть кто-то где-то получилось? Он говорит, да вроде у одного получилось в Самаре.
У одного, понимаете?
Ну, и то, может, он уже такой был. И то это ему помогло или нет. То есть не получается. Не получается изменить то, что Господь сделал. Изуродовать можно. И уродуем мы, первое, уродуем мы тело свое, и потом медицина кричит «Ура!» и богатеет. Вот. А второе, мы уродуем свой дух. Можно ли поуродовать душу? Веда говорит, нет, нельзя. Нельзя. В Бхагавад-гите написано, душу нельзя рассечь мечом, иссушить огнем, намочить водой. То есть, ну, неуязвимо. Ничего с ним делать нельзя. Но можно ли сделать так? Мы говорим дух. Дух имеется в виду, знаете, есть пишется дух с большой буквы, есть дух с маленькой буквы. Дух с маленькой буквы это вот душа. Дух с большой буквы это Господь. Вот. Есть люди с духом крепким, когда им все равно, и у них тело, смотришь, это, знаете, иногда вот два боксера на ринге встречаются, и эти телеоператоры, там несколько камер сразу, они показывают то физиономию одного, то второго, и вот они всегда, когда встречаются, они так смотрят друг другу в глаза, вот так вот, на психику давят, вот так вот. Иногда, даже по одному этому взгляду, уже можно, вот он меньше ростом, он до него может не достает, но может весовая категория одинаковая, уже видно, у него уже глаза победителя. Да. Победителя, да. И есть люди, которые говорят, сдохну, но я буду идти, и он победитель, и Господь будет с ним. Почему? Потому что у него душа правильная. Что значит правильно? У всех правильно, но у него не испорченная душа. И вот чем же она портится, интересно? Чем же? Как ее можно испортить? Как ее можно рассеять? Я когда-то давно-давно рассказывал такой опыт. Это мне говорил один знакомый с Энергодара, некто Масягин. Может, кто-то его знает. Это довольно интересная личность, да? Знаете, да? Ага, вот. И тут его знают, да. Он много сделал для Энергодара. Он в одно время сразу от всех вредных привычек там, к инопланетянам типа попал. И вот так вот. Я просто с ним... Его книги школы изучают, да, то есть он достаточно известный. Так он сделал такой, знаете, карманный ауроскоп. Ауроскоп. То есть есть сейчас, ну это сейчас модно, ты приходишь, там ложишь ладошку, и тебе там рассказывают, насколько ты духовный или бездуховный, где ты так вот такой, знаете, есть такой. Как духовность можно померить, ну неважно. Но можно померить энергетику. Энергетика – это сила. То есть, если человек, просто ему сказали так, цыть, сидеть, и он раз, вот так вот. И если человек, скажем так, экстрасенс, или как-то он видит немножко ауры, это несложно, это за две недели можно любого научить, это несложно. Это просто расширение зрительного диапазона. Это глаза, они раскачиваются, как и мускулатура. Возраст ни при чем. Так вот, этот Масягин, он взял такой дешевый, то есть каждый может где-то за 5-6 гривен сделать себе домашний, за 5-6 гривен, так, понимаете, да. Он взял там сломанную, вот это газ зажигает, вот это вот, электро, вот это вот, и на диске CD такой какой-то, вот этот тонер, вот угольный порошок, и просто там палец ставит, там это раз, разряд и какая-то аура вокруг нее. Потом берет там гайку, ложит, около гайки другая, потому что это, ну, какая-то там энергетика, какое что там меньше. Биологический объект больше. И вот он проводил опыты. Он взял, вот у кришнаидов есть такая привычка делать вот такие сладкие шарики и угощать их народ. Вот. И вот эти шарики, их прежде чем угощать, как и положено в любой религиозной традиции, их надо осветить. Потому что неосвященную пищу просто есть, считается грех, это в любой традиции. И вот берется четыре шарика, и два из них
освящаются, а два нет. Из освященных один продается за деньги, а другой дарится. И из неосвященных один продается, один дарится. Самая огромная аура была у освященного подаренного. А самая маленькая аура была у какого? У освященного проданного. Да, вот так оскверняется духовная субстанция, который был просто тупо продан и не освящен, у него энергетика была лучше. Понимаете? Потому что там все понятно. А вот этим торговать не смей. Иисус, когда пришел, он в первую очередь разогнал торгашей, да? Помните, да? Вот этим торговать не смей. Вот я сейчас главное сказал. Как может быть изуродована твоя душа, если ты продался? Как продался? По-христиански сказать, хула против духа. Хула это, ну как, и как я буду ругать, может я там... Ты просто против совести пошел, и все. Ты можешь закон нарушить, ты можешь грех совершить. Ты можешь полаяться со всеми. Это как-то ты можешь вырулить. Но вот это нет. Ты теряешь стержень. И все, ты половая тряпка по жизни. Совести своей не меняй. Не меняй. Совести своей не изменяй. Не продавай. А как мы ее меняем? Мы продаемся. Мы продаемся. За что мы продаемся? За что можно купить нас? Не, мы сразу будем в корень. Купить можно за что хотите, да? У каждого там свои предпочтения. Но самое главное, это все слава, деньги, там просто меня кормить будут целый день, просто на меня молиться будут. Это производные. Самое, за что мы продаемся, оскверняемся, душа захочет стать маленьким Богом. Вот на это покупаемся мы. Маленьким Богом. Мы есть маленькие, мы дети Божьи, да? Бог, он большой Бог, папа, да? А мы маленький Бог. Вот. И когда маленький Бог ему скажет, слушай, ты в этом регионе вообще Бог. Вот. Структура, система, от тебя очень много зависит. И как только человек на это покупается, он сломан. Дух его надломлен. Я сколько людей знаю, которые вот шли к цели раз, раз, раз. Они так говорили, они так думали. И в какой-то момент их дух был сломан. И потом я не узнаю этих людей. У них все, я говорю, слушай, это разве это ты, разве ты так? Он говорит, я так уже не считаю. Я говорю, давай отмотаем, с какого времени вот это вот началось. И Господь не использует. А вы знаете, если Господь меня использует, у меня все в порядке. Потому что он со мной будет идти. Если у меня не используют, а знаете, что он меня использует? Я Господь. Он говорит, ну Господь, ну давай гуляй. А, ты не главный, ну пошли со мной. Будем использовать. И у меня сила. Я не продался. И у меня сила. У меня цели. А у того нету цели. Как только я возомнил себя Богом, как только я хочу контролировать все вокруг, Господь отворачивается от меня, и у меня сломанный дух, и я начинаю нервничать, начинаю психовать, почему не слушаю. Я абсолютно правильный. Вы знаете, когда человек достигает какого-то положения, это не сразу он сразу вот такой, да? Он начинает положение, и там его может начинать нести. Он начинает находиться в прелести, говорят, или как там, в мае, там, по-разному, где как говорят. Но вот там голова начинает кружиться, он начинает себя мнить этим. И силы нету. Силы нету. И он начинает быть очень зависимым. И когда человек очень зависимый и слабый, начинаются разводиться такие, знаете, сопли. Чтобы что-то достигнуть, надо сделать вот столько ступеней. Там такие слова, может быть, когда-нибудь. может, там не в этой жизни, может быть, лет через 20 я буду заниматься духовной практикой и достигну. Может, мне когда-то там примут на эту работу, может, у меня я поправлю свое здоровье, может быть. Я не встречал, еще раз, ни в одном священном писании слов «может быть». Иисус не говорил, ни один святой не говорил, что «может быть, когда-нибудь». Там были слова «да» или «нет». А все прочее и «может быть» от лукавого. Там очень просто. Со сломанным духом у них нет. Да, они, это сплошной компромисс. Они сами не знают, что они хотят, но и Бог им не дает, соответственно. И они разводят вот это на всякий случай. Такую ставят сетку. Еще получилось, а я об этом тоже думал, типа, я же тоже прав. Но у них реально ни жизни, ни счастья, ни толку от них нет. Они, понимаете, просто плохая жизнь. Люди со сломанным духом. То, с чего мы начали, рабы. Рабы. Просто рабы. Сам плохой Господь их не использует. Они могут молиться, они могут занимать крупнейшие религиозные посты. Крупнейшие, самые крупнейшие. Люди со сломанным духом. И чем больше пост, тем сложнее. Чем больше пост, тем сложнее с совестью. Потому что если я свободный человек, ну хочу так, не хочу не так, да. А если я там царь, царь самый несвободный человек, да, ему уже там не совесть свою надо слушать, а политику страны там. Это я могу сказать, это я не могу сказать. Он не может сказать даже, что он думает. Вот и все. Очень опасное положение. Практически и праведных царей написано уже во всех писаниях. Нема. Праведных царей не будет уже. Все лживы. Почему? В силу своего положения. Уже не получится. Честно, человек придет туда, либо его скинут оттуда, либо он начнет лгать. Почему? А по-другому не получится. По-другому не получится. Там уже столько скелетов, они вываливаются уже. Там приходится это делать. Потому что, и даже не потому, что ты плохой там становишься. Просто иначе порядок в государстве не поддержать. Ну, придет пугать. Вот. Я хочу зачитать одну вещь. Шримад Бхагаватам, четвертая песня, часть первая. Это я читаю про кого? Кто-то догадался? Про Друва Махарадж. Друва Махарадж. История. Это было очень давно. Очень давно. На миллионы лет счет. Но схема та же. То есть ничего не нового под луной. Там есть царь. Я вкратце. Есть царь. У него есть две... То есть вот жена, вот родился сын, а вот эта служанка, тоже родился сын. И они вот как братья бегают, этот полез на коленки, а тот тоже полез на коленки, сын служанки, но он же тоже сын царя, да? Вот. А та, которая, ну, женщина все-таки ревнует как-то, видимо, она говорит, а ты куда полез вообще, ты кто вообще такой? Тебе надо еще нормально родиться, нет служанки, тогда полезешь. Вот. Он побежал до мамы, мама, она говорит, а что, она права, в общем. Вот. И что делать? А ничего ты, говорит, не сделаешь, если только Бога попросишь. И он побежал просить Бога. Побежал просить Бога, и его перестрел, ну, я не знаю, это какой уровень, махаджан такой. То есть не просто мудрец, а мудрец, известный во всей вселенной. И тот знал, что он такой. И сказал, то есть он религиозный человек, он знал, что говорит. Он говорит, а тому 6 лет, куда ты идешь? Бесполезно, не получится, иди домой, успокойся. И что ему сказал этот 5-летний? Ну, я так своими словами, потому что это много придется читать. А тот сказал, спасибо большое, Нараджи, да, Нарадамуни, Нараджи. Но я не это, я не могу стерпеть вот этого всего. И поэтому буду молить Бога, пока мне там не пошлют царство и положение того, чтобы я возвысился даже больше их. Вот, потому что, ну, как меня видели, что я вот в нищете родился, а я... Вот. И этот говорит Нарадамуни: о, как силен дух кшатриев. Кшатрия — это воин. Как силен дух. Ему объяснили черным по белому: бесполезно. Он говорит: там не все равно. Именно такие люди достигают. Ему говорят: бесполезно. Знаете, кому полезно, кому бесполезно? Если у тебя есть дух, у тебя получится все. Все, что ты хочешь. Почему? Потому что твоя нормальная душа, и у нее взаимоотношения с Богом нормальные. И все, что надо, он тебе даст. А подпорченный дух, ты сам немножко Господь. И тогда настоящий Господь тебе не очень помогает. И тут ты, конечно, надрываешься. И поэтому этих людей с неиспорченным духом называют воинами. Духовный воин, да? Он может быть домохозяйкой, женщина, но она воин. Она воин. Это кшатрия, кшатрия. Как силен дух. Дух силен. Не тело сильно. Не тело сильно. Дух силен. Я на бис расскажу одну историю, потому что раньше ее уже говорил. Два брата. Один был такой хлипенький, а один, ну, атлетический, нормальный. И тот был баловень судьбы, а этот все время тянулся, и он все время, ну, им вот это вот, знаете, как Суворов, не хватает здоровья, надо его быстро где-то доставать. И он не мог стерпеть, он не мог уступить своему брату. А он, его физиология не тянула. И они пошли на соревнования, в общем, в море. Плыли, пока один не сдастся и не повернет. А чем дальше, тем, а какие шансы, что ты назад выплывешь, да? Они плывут, а этот здоровый говорит: ну что, может, хватит? Он говорит: давай. Кончилось тем, этот начал тонуть, здоровый. И вот этот хлипенький, его за волосы назад притянул еще и на берег. Причем тут тело, дух. Дух, вот эта вот упертость, несмотря ни на что. И вот этот человек, он сказал: я никогда не оставляю сил на возвращение, я иду только вперед. Это называется предание, это называется истинное смирение, когда ты на Бога надеешься, а не на свои там ресурсы, ты там поел, отоспался, нет, хватит тебе там. Вот. И вот этот Нарада говорит: о, как силен дух кшатриев. Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Хочу обратить внимание. Эти люди, ты приходишь в храм, а тебе говорят: ты прах и пепел. И тебя лечить надо лет 20. И тебе надо, и мне сразу табличку: вот таких добродетелей у тебя явно не хватает. Ну, Господь не доработал. Но мы поможем под нашим руководством. Мы вам поможем, да. Вы только исправно ходите на наши курсы, на наши проповеди. Я расскажу, откуда такая церковь пошла. Она такая не была всегда. Это пошло с недавнего времени, с очень недавнего времени. И какая настоящая церковь должна быть, которая учитывает то, что Господь создал все совершенным. Прах и пепел. И говорится еще: да, особенно смирения у вас не хватает. Вы должны достать еще. И мне сразу вопрос возникает: а что, чтобы на небо попасть, это чтобы там что, прах и пепел, что-то это мусора там не хватало? Мне кажется, на небе должны быть звезды, а не прах и пепел, да? Вот прах и пепел. Какой прах и пепел? Унижение, собственно, Господь нас любит. Он за что-то любит, да? За что-то любит. Мы, наверное, уникальны, мы, наверное, каждая звезда. И если у кого-то что-то вот так вот внутри там шевельнулось унижение собственного застоя. Это правильно. Это правильно. Потому что как только я стал немножко рабом, не надо путать это со смирением. Смирение — это следование воли Божьей. Если даже обстоятельства говорят, тебе плохо придется, смирение, ты еще идешь, потому что совесть говорит, иди. Вот смирение. Смирение — это поведение сильного человека, а не вот это. Знаете, кто гордится смирением? Знаете, кто гордится? Тому, у кого больше нечего на себя надеть. Ну, нечего, никаких качеств нет. А я смиренный зато. На самом деле ты гордишься не смирением, ты гордишься никчемностью и Божьей непригодностью к тому же. Вот. И вот это говорит великий святой. И он говорит не в осуждающей форме, он говорит о форме восхищения. Восхищение. О, как силен дух кшатриев! Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, и он даже не в силах простить мачехе ее резкие слова. Статистика говорит, самые непослушные дети, из них вырастают великие люди, в том числе великие святые. А который вот так вот слушает все время, слушает, с него книжники, фарисеи хорошие выходят с этих товарищей. А им бы все по правилам, им бы все по законам. Эти люди обычно лежат в структуры контроля, вот так вот и все. Они никак не полноценные. Они винтики в каком-то механизме, свое «я» не имеют. И они даже успокаиваются, когда им говорят, что вот ты здесь, вот он передает команду сверху дальше, испытывает некоторое наслаждение, когда передают от него тут зависимые люди, некоторые. Потом, когда сверху тот помрет, он займет его место. Вот. Это маленький Господь такой, знаете, маленький такой Господь, бессильный совершенно, бессильный, подпорченный дух, изуродованный дух, не тело. Господь у всех одинаковый внутри. Тело разное, но тело не имеет значения. Я не тело. Я вот тот вот. У меня дух, если правильный. А тело мое уже предназначено для какой-то задачи. Для какой задачи? Один Господь знает. Если мне только... Не открывай сердце свое встречному, поперечному. Не давай туда плевать, оскорблять. Да ты не такой. Ты можешь повестись и начинать исправляться. Не надо. Не надо. Ты испортишь это. Ты такой, какой я есть. Если просто сохраню сердце свое, я сразу встречаю в жизни счастье, свою нормальную судьбу, Божью судьбу, и все вокруг будет хорошо. Все вокруг. И Господь будет мной доволен. Не испорти свой дух. Нет разницы. Я могу про девочек почитать. Да. Сейчас девочек с нормальным духом гораздо больше, чем мальчиков. Да. Да. Комментарии немножко. Качество кшатриев описано в Бхагавадгите. Самый главный из них — это чувство собственного достоинства и готовность сражаться до победного конца. То есть страх смерти неведом. Готовность сражаться до победного конца. Очевидно, что кровь кшатри, которая текла в жилах Друва Махараджи, была очень сильна. Просто кровь. Ребенок, когда вот, знаете, бузить начинает, а знаете, когда он бузит? Вы думаете, потому что он это непослушный? Вот у меня вот есть внук, да? Я заметил, когда он бузит, когда ему вдруг приспичит, прижучит там поиграть, а с ним никто не играет. Я к нему прихожу, говорю, о, там ты моя киса, там, все. Он не бузит. Но когда маме надо телевизор, там срочно, там это, как какой-то сериал сейчас идет. Жуткий какой-то сериал, не помню. И вот, все, ей не до нее. А, кровинушка. Кровинушка, тут кровинушка бегает с вами. Кровинушка. Какой-то, да. Вот. Он начинает бузить. Я говорю, 2 минуты ему просто удели, потом переключи на какую игрушку и все. На самом деле не то, что они, они правильно там требуют что-то. Ему вот, вот надо, это знаете, как покушать надо. То есть ребенку он растет на этом внимании, ему иногда надо. Потому что будьте спокойны. Знаете, если человек сколько не голодает, он потом наверстает. Да? Если кто пробовал там, да? Вот. Так и ребенок, если ему не хватает, он заберет у вас это внимание по-другому. Оторвет у вас, причем такое, знаете, оно будет негативное, но все равно каким бензином, да? Он заберет его, а потом кого такой. Итак, акцент. Как силен дух, не прощают малейшего унижения своего достоинства. Это нормально. Это нормально. И вам, если вы приходит, и вам с порога говорят, вы прах и пепел, я объясню, откуда это пошло. Вот. Потому что, знаете, я как-то читал, настоящие святые, когда они приходят, и вот там народ, он говорит, о, вы звезды Божьи, вы вот это вот. Иоанн Златоуст, когда говорил, он говорит, ой, мне сегодня там по распорядку надо о каком-то грехе говорить, но у вас это вообще не касается, ну извините, что мне приходится. Он никогда не унижал публику и говорил, вы даже не представляете, какие вы такие замечательные в Божьих глазах. Вот. Ну когда вам говорят, вы вот такие, ну а естественно я вас сейчас буду исправлять, это просто человек напрашивается на... Ну, он типа старший. Порченный дух. Подпорченный дух. Есть такая история. Я был свидетель и немножко участвовал. С одного города в другой поехало 3 человека. Приехал по делам церкви, поехал, потому что в церкви этим 3 казалось, в церкви что-то не все в порядке. Не все в порядке, потому что именно, ну, как раз тут по этому поводу, о чем мы говорим, да, что народ потихонечку немножко превращают в баранов, вместо того, чтобы во львов. Да? Потому что верующий человек, он как лев должен быть. Он как лев, он ничего не бояться должен, а не в баранов. Вот. Он должен быть смиренный, но он должен быть сильный. Сильный. Они приехали в другой город. Почему? Потому что туда приехал очень важный иерарх. Это была примерно ситуация, помните, если как вот был, ну я по фильму знаю, я не знаю, как оно в самом деле было. Франциск Азийский, когда он просто сам начал там молиться, да, никто его не рукополагал. Помните, да, Франциск Азийский? И потом весь народ туда повалил, и их начали потихоньку немножко убивать, там вот это, потому что в официальной церкви что-то там пустовато стало. И вот он пошел до Папы Римского, по-моему, помните, да? И Папа Римский к нему сейчас спустился и сказал, да, ты все правильно, молодцы. Вот. Ну и так мы, так, ходоки там, 3, пошли туда, и вот типа пришли туда. И там были знакомые, и мы говорим, где он? Где он? Он самый главный. А вот там он отдыхает, но вы приехали не вовремя. Он не в духе. Потому что вы со своей сейчас этой болячкой, у него и так, то есть это сейчас вы не вовремя. Типа зайдите после обеда. Ну, знаете, везде одно и то же, везде одно и то же. Зайдите там попозже, зайдите попозже. Вот. И мы ходили, ну что ж, мы туда же приехали, столько верст, деньги затратили, время затратили. Ну хоть встретимся, хоть похвастаемся, что мы тоже существуем, мы молодцы. Вот. И когда пришли и встретились, не договаривались. Ну, то есть мы как бы решили не жалиться, ничего, просто сказать, вот мы такие молодцы, вам поклоны, до свидания, мы поехали, и все. Вот. Один из них сказал, нам от вас ничего не надо. вот этому главному. Нам от вас ничего не надо. Просто скажите вот тем, которые вот в той официальной и правильной, что, чтобы они просто успокоились и в нашу сторону камешки не кидали. Потому что у нас все хорошо. У нас все хорошо. Они думают, там какая-то телега скрипит, едет, это едет танк. И на нем едет Господь. И они свои головы под эти гусеницы ложат. Просто скажите для их же пользы, а нам ничего не надо. Скажите, предупредите их, чтобы мы им ничего не будем делать. Просто как-то получится, что у них плохо будет. И он там засмеялся и говорит, ладно. И были даны полномочия. То есть вот это было, вот этот дух, знаете, нагло, да? Нагло. Нагло и как-то даже непочтительно. Непочтительно. Но в этом есть сила. И вот это вот стремило. И были даны полномочия, и там сразу все успокоились. Вот. Один сказал так, а двое говорят, ой, хоть бы ноги унести. И знаете, в чем была разница между этим и теми? Он работал, а они нет. Он зарабатывал деньги и не зависел от системы. Есть такая замечательная формула Варнашрама. Варна – это моя профпринадлежность, то есть чем и как я зарабатываю на хлеб насущный. То есть я не сижу на шее ни у кого. И чтобы это было, это может быть не бог весть какое предназначение, от которого все в захвате, но я ем свои деньги и никого не занимаю. И тогда я могу служить. А если я служу, а вы меня носите, потому что мне есть нечего, это не служение. И вторая вещь. Это называется варна. А вторая вещь называется ашрам. У меня должны быть личностные отношения. Личностные отношения. Я должна быть замужем или женатой. Не обязательно. Или, то есть должна быть семья. Должна быть семья. Не то, знаете, есть имперсональные отношения. Семья, может быть, дочь с матерью живет. Это уже семья. Но главное, они живут и не цапаются. Вот это семья. Потому что если нет личностных отношений, и я вырываюсь в какую-то номенклатуру, а у меня боль по этому поводу, мне не хватает, я начну плющить всех окружающих и приходите ко мне, я вам сейчас расскажу, как жить. Я буду делать искусственные отношения такие, понимаете? То есть я тоже буду Богом. А когда, то есть я могу быть, как бы, нам позволено быть маленьким Богом, вот в этом маленьком отрезке, распоряжаться немножко своими деньгами и своими отношениями. Отношения, потому что есть имперсональные отношения, где этикет, где вот там вот все правильно сидят, а там вот где вот, вот дома, и я могу ноги там на диван закинуть и все такое, где вот нет ни этикета, ничего, где вот, вот такие отношения у меня должны быть. Должны быть доверительные. Если их не будет, вот, вот эти две вещи. И вот там я как Бог Богу, это моя личная жизнь, это позволено. Если у меня этого нет, но есть святые люди, которым это они и жили, им это не надо. Но если человек еще там молод, или ему этого хочется, и он лезет туда и за счет структуры организует себе вот это вот, если не работает, он деньги себе организует, если нет отношений, он отношения себе организует, делает зависимыми людей от себя. Сразу возникает вопрос о почтении, о поджертвовании. Сразу возникает. Вот. То все. Этот человек с надломленным духом к Богу не ведет однозначно. Более того, он ломает дух всех приходящих к нему. Приходят к нему нормальные люди, и сколько они около него времени проведут, они будут поломаны. Если у них когда-то раньше что-то хоть получалось, у них это больше не будет получаться. И это не духовная практика. Это антидуховная практика. Потому что человек с надломленным духом. Знаете? Поэтому надо знать, кому мы доверяемся. Я сейчас зачитаю, каким образом ломается дух. Тут написано. Тут написано с истории, как это, как развивается грех, как он рождается грех. Потерпите 2 минуты, ну важно. У Брахмы, Брахма это творец вселенной нашей. Был сын по имени Безверия. Жену звали Ложь. От их союза родились 2 демона, которых назвали Дамха, лицемерие, и Майя, обман. Этих 2 демонов установил бездетный демон по имени Нирити. Сейчас я все прочитаю, а потом объясню, что это значит. От Дамхи и Майи появились на свет жадность и лукавство. От союза родились дети по имени Кротха и Химса. То есть это Кротха это гнев, а Химса это злость. От союза Кротхи и Химса родились Кали. Обратите внимание, образовывались семейные пары из брата родного и сестры. Это называется кровосмешение. Помните, да? Вот. Кровосмешение. И поэтому считается, это не есть хорошо, да, кровосмешение. И мы знаем, что картошка на одном месте то перерождается. Вот. И вот как это перерождается? Знаете, что это имеется в виду? Я устроился и делаю себе это место. Сейчас я грядку посажу, потом всю жизнь буду с ней кормиться на одном месте. Что, зря за это боролся? Вот тут я и вырождаюсь. Сделал хорошо, иди дальше, не застаивайся на месте. Ты будешь распухать, богатеть, твоя слава, ты будешь счастливый, и тебе это все не надо будет, понимаете? Ты будешь плодиться, расцветать, и все так дальше. Но когда ты хочешь вот это вот, потому что на одном месте долго, я скоро становлюсь аксакалом, богом таким, да? Итак, жадность и лукавство. От этой пары рождаются тоже дети. Гнев и злость. От них злая речь и кали. От союза кали и злой речь появились на свет смерть и страх. От их союза сильная боль и ад. Точка. Ад означает очищение. Очищение, все сначала. Очищение. Вот. Из этого стиха следует, что разрушение мира начинается из адхармы, безверия. Безверие по-другому называется адхарма. А что такое дхарма, кто знает? Дхарма – это долг. Долг. Не живи в долг, просто зарабатывай, живи на свои. Как только я малейшим образом начинаю паразитировать, малейшим образом на чем-нибудь, я увидел, все это ерунда, все это от сатаны, надо к Богу идти, все побросал, и детей в том числе там своих, да, вот и началась деградация. Понимаете? Деградация начинается из адхармы. И вот эти вот. И моя статистика говорит, что люди, которые сильные, трудоспособные, то есть они просто, у них все в руках горит, вот это, тому помочь, у них сильный дух. Откуда ты силы берешься? Да у нее дух не сломанный. А Господь все дает. Как только я решил расслабиться, а весь мир приглашает расслабиться. Сделай это, и там будет хорошо. А на Гавайях как хорошо, а как там. Весь мир предлагает расслабиться. Искушение такое. Нас приглашают системы расслабиться. Система. И вот я расслабился. И дух у меня сломанный. И вот я в системе. И я почти Бог. Но поскольку деградация продолжается, Любая система деградирует. В курсе, да? Любая система деградирует, просто со временем. Авторитет людей в любой системе, если ничего не делать для этого специальное, падает. Потому что системный авторитет, эти люди с надломленным духом, они не лидеры. Они не лидеры. Они не лидеры только потому, что им завтра скажут, надо сказать это, они будут говорить это. Потому что они в системе, куда они от этого денутся? Они уже не сами себе хозяева. Откуда у них будет авторитет? У людей не будет. Значит, что? Значит, этот авторитет надо всегда поддерживать. Всегда поддерживать. А как поддерживать авторитет? Какие-то мифы, какие-то вот мы такую миссию тут тянем. Ну, а для контраста, чтобы это было лучше, а вы знаете, вы вообще кто? Вы вообще никто, вы прах и пепел. Потому что приходят иногда люди с духом не переломленным, и если им не замутить мозги, они очень скоро поймут, что а кому-то служить-то в общем. И что они им могут дать. И поэтому я сейчас прочитаю один маленький документик. И пусть не обижаются те, кто писали этот документик, в силу того, что я знаю около 200 конфессий по Запорожью, по Запорожской области, около 200. Ну, 7 прямо, а остальные так косвенно. И просто поверьте на слово, везде этот документик есть. В каждой религиозной конфессии. Почему он нужен? Потому что налажено производство почтения к иерархам, к ставленным иерархам. Почему? Потому что если это убрать, то есть это и ты приходишь за духовной практикой, ты приходишь прийти к Богу, а тебе в первую очередь говорят, ты прах и пепел, а второе тебе говорят, смотри, какие они великие. Первая ложь и вторая ложь. Потому что настоящие садху, они так не говорят, садху святые. Они говорят, вы должны стать как я, такие же самые. Огонь, который я несу и поджег тебя, и у тебя этот огонь от одной спички к другой, он ничем не отличается. Это тот же самый Божий огонь. Это та же горячая кровь. Побыв в системе, войдя в нее, у вас, я не знаю, ну, не горячая кровь, а минералка будет. Пускай чистая, но минералка. Но не горячая кровь. Сейчас я вот прочитаю. Каким образом нагнетается почтение? Почему? Потому что это правильный очень процесс, но мы должны знать, что чтобы это не сломало наш дух, понимаете? Не сломало наш дух. Вот я читаю сейчас. Бывает, что финансово независимый, не связанный с местной ятрой через административную систему. Все же не нужно предполагать, что местные административные структуры не предпринимают никаких усилий, чтобы включить каждого или того, кто стремится стать в организованную в данном месте систему заботы. Финансово независимых надо обязательно включить в систему заботы. Понимаете? Финансово независимых. Вот. А наилучший вариант, я просто читаю, не выкидывай даже ничего. Это с самого начала общения с учениками, обучить их проявлять уважение к местным администраторам. Уважение. Нет, чтобы про Бога рассказать, да? Если человек вызывает симпатию и у него есть качество, уважение автоматически проявляется. Уважение проявляется не потому, что пальцем показали, сказали, вот этого надо уважать, а этого не очень. А что, этого не очень? Уважение вызывает превосходящие качества у человека. Смотришь иногда и сам не знаешь, почему уважаешь. Но вообще всех надо уважать. Уважать надо всех, потому что все звезды. Даже те, у кого дух сломанный, но вот знаете, почему-то вот эти ачарьи всякие, они не сильно уважали и не сильно выбирали выражения по отношению к тем, кто ломает дух человека. Они их называли как угодно. Вот. Ой, ну тут дальше вообще такое написано. Я не буду даже читать. Короче, вся брошюрка. Почитай кровь из носа, почитай их. Иначе нет никакого у тебя духовного прогресса. Это все. Я сейчас прочитаю сейчас лучше вот, чем вот это читать. Беллетристику. А, да? Хорошо, давайте перерыв. 10 минут.